познакомила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». В швейцарском Давосе сегодня открылся Всемирный экономический форум. Тысячи палестинских беженцев устремились в Египет после того, как была взорвана стена, отделяющая страну от палестинских территорий. В Самаре объявлен в розыск редактор местной «Новой газеты», который и не думает скрываться. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в Давосе начал свою работу Всемирный экономический форум. Главными темами его называют мировой финансовый кризис, возрастающая роль государственных инвестиционных фондов и рост цен на рынке продовольствия. В центр внимания попала и Россия. Название трех сессий форума так или иначе связано с экономикой, развитием и политическими изменениями в стране, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
В этом году на форум, который проходит под девизом «Сила инновационного сотрудничества», собрались более 2500 участников из 88 стран, в том числе 27 глав государств и правительств, 113 министров, представители ведущих международных организаций, общественные деятели из всех регионов мира. Среди сопредседателей форума – экс-премьер Великобритании Тони Блэр и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Аналитики прогнозируют, что доминирующими для обсуждения на саммите станут такие экономические проблемы, как последствия кризиса на рынке высокорискованной ипотеки, перемещение капитала от стран-потребителей к странам-производителям энергии и инфляционные тенденции. По крайней мере, три сессии форума связаны непосредственно с Россией. Их темы так и называются: геополитические амбиции России, Россия и ее соседи и наследие президентов Буша и Путина. Говорит директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. Интервью с ним записал Михаил Соленков.
То, что Россия становится мощным игроком, это совершенно очевидно. Поэтому, конечно же, надо понять, что она хочет. А в России очень много денег. А когда у вас много денег, вы можете кое-что купить. Это, в общем, не всегда приятно. Выявить истинные интересы и мотивы России, планы России по экспансии капитала. На мой взгляд, нам бы надо было больше думать о своей собственной стране, имея такие финансовые ресурсы. Но страна наша, к сожалению, расписывается в том, что она не способна переварить эти финансы внутри страны для того, чтобы улучшить жизнь россиян, улучшить экономику, улучшить ее качество.
Что значит не может переварить финансовые средства внутри своей страны?
Это очень просто. Дело в том, что в России тысячи проблем. Российская экономика растет, но слабо развивается, или практически не развивается. Она становится все более примитивной. Имея вот такую благодать, золотой дождь, что можно было его использовать для диверсификации экономики, если бы была бы более или менее стройная стратегия этой диверсификации. Власти, в принципе, понимают, что это нужно делать, но они, к сожалению, мало верят в то, что это можно. Отсюда я делаю вывод, что вот модернизационные призывы, как правило, остаются пока еще только призывами. У нас ведь реакция какая властей? Значит, либо проекты плохие, либо хорошие проекты деньги разворуют, либо будет мощная инфляция. Много причин придумывается, иногда таких лукавых, иногда более-менее реальных, но тем не менее нет вот такой общей установки на, как вы меня спросили, вот это переваривание финансовых средств, начало диверсификации и модернизации экономики.
Сказал директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. Российская делегация в Швейцарии немногочисленна и не очень представительна. Из правительства страны в Давос отправился только вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Большой бизнес представляет глава Сбербанка Герман Греф, руководитель Внешторгбанка Андрей Костин и глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Говорит руководитель клуба региональной журналистики Ирина Ясина.
То, что на этот форум отправляют, ну, так скажем, самых приличных из нашей элиты, потому что показывать многих просто международному сообществу нельзя. Вот господа Кудрин и Греф, они будут представлять такую интеллектуальную и демократичную часть нашей элиты. Это правильно, потому что мы должны входить в европейские мировые институты. Мы должны быть членами Всемирного банка, Международного валютного фонда, Совета Европы и так дальше, и мельче, и мельче, и мельче. Потому что все это является признаком цивилизованности, во-вторых, каким-то сдерживающим фактором для полных глупостей, на которые может пойти наша власть.
Можно ли вообще сейчас говорить о кризисе мировой экономики?
Вопрос, несомненно, будет обсуждаться. Более того, я думаю, что он станет ведущим вопросом. Мы сейчас не можем сказать, будет ли этот экономический кризис разрушительным. мировой. То, что он есть, очевидно, может быть, это кризис ожиданий. Когда инвесторы и игроки на рынках начинают нервничать и ждать плохого, это плохое обязательно происходит. Это такой самореализующийся прогноз получается. Мы сейчас сидим на склоне вулкана, я имею в виду Россия, и вулкан вроде как проснулся, но еще лава пока не течет. Мы просто не можем сейчас оценить, вот потечет в нашу сторону непосредственно или потечет там в сторону Китая. Если потечет в сторону Китая, то захватит весь мир, сомнений никаких нет. Но вот пока надо ждать, пока ни один аналитик не скажет вам, насколько этот кризис будет серьезным. То, что ожидание кризиса есть, это уже плохо.
Сказала Ирина Ясина. Особое внимание в этом году привлекает участие в Давосском форуме президента Украины Виктора Ющенко. Во многом это обусловлено тем, что форум совпадает по времени с ожидаемым решением Всемирной торговой организации о принятии Украины в члены ВТО. Некоторые подробности визита Виктора Ющенко в Давос в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
Это не первый визит украинского лидера на Давосский форум, но в этот раз он будет представлять страну, которая фактически уже стала членом Всемирной торговой организации. На минувшей неделе были улажены последние формальности, и официально о присоединении Украины к ВТО объявят 5 февраля. Виктор Ющенко станет участником двух сессий экономического форума, посвященных развитию трубопроводного транспорта, энергетической безопасности и вопросам евроинтеграции. Накануне президент заявил, что Киев интересует продвижение проекта нефтепровода Одесса-Броды и дальнейшее сотрудничество с Евросоюзом в области электроэнергетики. Кроме того, Украина рассчитывает на привлечение западных компаний для добычи нефти и газа на шельфе Черного моря, говорит украинский экономист Владимир Лановой.
Шельф Черного моря имеет большие запасы углеводородных ископаемых, и Украина нуждается создание действительного внутреннего рынка этих топливно-энергетических ресурсов. Нам нужен расширить производство внутреннего газа и нефти, а также развивать линию, идущую из Туркмении и из Ирана через Турцию.
Во время традиционного украинского круглого стола в Давосе Ющенко будет говорить о наиболее привлекательных проектах для инвесторов. Это касается и подготовки Украины к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году. В рамках Всемирного экономического форума у президента запланировано более 15 встреч, в том числе и с госсекретарем США Кондолизой Райс.
А на сегодняшнем первом пленарном заседании Всемирного экономического форума в Давосе обсуждаются проблемы глобальных климатических изменений и борьбы с терроризмом. Свой анализ обстановки в горячих точках планеты представляет госсекретарь США Кондолиза Райс. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Сейчас коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Доверенное лицо кандидата в президенты России Михаила Касьянова Марк Фейгин подал в суд жалобу на Центр избирком, который, по его мнению, недостаточно информирует избирателей о предстоящих президентских выборах. Администрация Калининграда запретила проведение марша несогласных, запланированного коалицией «Другая Россия» на 27 января. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров предостерег иностранных журналистов от поездок в Чечню без охраны. Обстановка в регионе нестабильна, и ввести свободный режим посещения Чечни пока невозможно, признал Лавров на пресс-конференции в Москве. Адвокаты заместителя министра финансов России Сергея Старчака, обвиняемого в попытке хищения государственных средств, обжаловали в Московском городском суде его арест. По информации защиты, никаких следственных действий с участием Старчака не проводится. В Приморье обвинен в вымогательстве старший офицер Тихоокеанского высшего морского института. По данным следствия, офицер заставлял курсантов, которые перешли на контрактную службу, отдавать ему часть зарплаты. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Выпуск проведет мой коллега Андрей Шар. И темы сегодня — это Всемирный экономический форум в Давосе. Российские политики делают громкие внешнеполитические заявления. Почему риторика Кремля после выборов в Думу заметно смягчилась? Белорусские предприниматели выступили против указа президента Лукашенко. Есть ли у этого протеста политический подтекст? Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов сразу после новостей. Ведущий Андрей Шарый. Ну, а я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Игоря Померанцева, который сегодня подготовил обзор публикации в европейской печати. Как всегда в обзоре Игоря, это британская печать. Итак, Игорь, а что пишут британцы о России?
Здравствуйте, Андрей. Несколько рецензий о многотрудной выставке в Лондоне «Картин из России». Но сначала коротко о других публикациях. «Гардиан» обращает внимание на то, что будущий российский президент Дмитрий Медведев призывает к борьбе с коррупцией. Газета подчеркивает, что Медведев признал необходимость искоренять коррупцию в самом начале избирательной кампании. Другая статья в «Гардиан», посвященная России, озаглавлена «Путин размещает новое оружие против враждебной иностранной прессы, мастера дзюдо». Речь в статье идет о том, что нынешний российский президент назначил друга юности и мастера дзюдо Василия Шестакова главой Национального информационного центра. Перед этим учреждением стоит задача улучшить образ России за границей. По мнению «Гардиан», это свидетельствует о том, что Путин, возможный будущий премьер-министр, лишь делает вид, что равнодушен к мнениям, которые о нем высказывают в разных странах. Сегодняшняя Financial Times обращает внимание на то, что компания «Русал», производящая алюминий, намерена разместить свои акции в Гонконге, а не на лондонской фондовой бирже. Газета видит в этом политические причины, прежде всего напряженность в российско-британских отношениях.
Игорь, вы собирались рассказать нам о приятном событии открытия российской выставки в Лондоне и откликах на нее.
Да, правда, этому приятному событию предшествовал скандал. Дело в том, что на картины из четырех российских коллекций, теперь выставленных в Лондоне, претендовали наследники дореволюционных владельцев картин. Но Великобритания 1 января приняла закон, защищающий произведения искусства от ареста и конфискации. Это и решило проблему. Выставка называется «Из России. Французские и российские шедевры живописи 1870-1925 годов». Официально она откроется 26 января в Королевской академии в Лондоне, но первые рецензии уже опубликованы. Я приведу цитаты из трех публикаций. Сначала газета «Гардиан», рецензент которой пишет об экспозиции, я бы сказал, не без брюзжания. К примеру, танцующие фигуры на картине Матисса «Танец» он сравнивает с резвящимися креветками. Вот другие его суждения. Коллекция, собранная Морозовым и Щукиным, который покровительствовал Матиссу и Пикассо перед Первой мировой войной, оказала большое влияние на русское искусство. Картины Петрова-Водкина не были бы написаны без танца Матисса. А картина Михаила Нестерова «Дмитрий, царевич убиенный» не отражает суть трагедии. Юноша выглядит непривлекательно. По-своему, выставка трактует большую историю. Дело тут не столько в искусстве, сколько в революции. И в области формы, и в идеологии, и в политике.
Игорь, а почему все-таки критик «Гардиан», как вы сказали, брюзжит?
Ну, он объясняет это так. Кому нужен этот вал шедевров?
Что еще пишут британцы о российской выставке?
Критик газеты «Таймс» более благосклонен. Цитирую. «За эту выставку стоило бороться. Эти сокровища способны собрать большую аудиторию. Прежде их почти не выставляли на Западе. Они прибыли в Англию в образе почтенного государственного деятеля, могущего способствовать дипломатической оттепели. Они свидетельствуют о том, насколько Россия черпала вдохновение во Франции. Российские художники годами жили во Франции, учась у французских реалистов, импрессионистов, кубистов. Пейзажи Левитана пронизаны светом Каро. Татлин вдохновляется ломаными линиями Пикассо». Это газета «Таймс». В заключение еще несколько цитат из еженедельника «Санди Таймс». Еженедельник напоминает о судьбе выдающихся русских коллекционеров и филантропов, чьи картины были экспроприированы советской властью. Морозов был вынужден бежать из России с женой и детьми в Швейцарию. Спустя 3 года после переезда он умер в возрасте 50 лет. Его, безусловно, добила утрата коллекции и родины. Щукин во Франции для сторонних наблюдателей казался рядовым эмигрантом. Незадолго до его смерти в 1936 году к Щукину пришел художник Ле Кофонье. Он хотел выкупить у Щукина собственные картины, проданные в прошлом, и подарить их Эрмитажу. Щукин только улыбнулся и сказал: «Пожалуй, я отдал все. С них довольно».
Спасибо, Игорь. Игорь Померанцев подготовил и представил обзор публикации в британской печати. В Москве 16 часов 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». Израиль выразил обеспокоенность в связи с бесконтрольным прохождением десятков тысяч палестинцев из сектора Газа в Египет. Разделительная стена на границе между Египтом и палестинской автономией была ночью взорвана неизвестными боевиками, передает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
По словам жителей городка Рафах, на территории которого была прорвана граница между Газой и Египтом, ночью боевики в масках, среди которых были также активисты Хамаса, взорвали в нескольких местах бетонную стену, разделяющую сопредельные территории на отрезки длиной примерно в 200 метров. Радикальная группировка Хамас, контролирующая сектор, отрицает свое участие в диверсии. Утром в образовавшийся проход хлынула многотысячная толпа палестинцев, которые сутками ожидали на границе возможности пополнить запасы продуктов и других предметов первой необходимости, ставших дефицитными в результате израильской блокады. Вслед за этим египетским пограничникам ничего не оставалось, как самим открыть КПП «Рафах». В Израиле обеспокоены возможностью того, что прорывом границы могут воспользоваться террористы для транспортировки оружия и взрывчатки из Египта в сектор. Ясно, что образовавшийся проход может служить как выходом, так и входом. Такое положение тревожит нас, так как террористы Хамаса или еще чьи-нибудь могут использовать его для контрабанды людей, оружия или других грузов. Такая ситуация не может не тревожить нас, сказал представитель израильского МИДа Арье Мекель. По его словам, на основании существующих соглашений ответственность за безопасность границы несет египетская сторона, и Израиль ожидает от Египта соответствующих шагов по нормализации ситуации. Напомню, что в конце прошлой недели из Газы по югу Израиля были выпущены сотни ракет и минометных снарядов. В ответ Израиль полностью блокировал сектор, перестав пропускать даже продукты и топливо. В результате нехватки топлива была остановлена единственная ТЭЦ Газы, что привело к массовому отключению света на большей части этой территории. Вместе с тем, по словам Мекеля, из Израиля продолжает поступать электроэнергия, и в будущем будут продолжаться поставки грузов, относящихся к категории гуманитарных. В сущности, граница с Газой блокирована, однако мы будем продолжать доставку различных грузов в соответствии с гуманитарными нуждами жителей, поскольку мы не хотим гуманитарной катастрофы в секторе Газа. Представители спецслужб и Минобороны оценивают ситуацию на границе Газы с Египтом как первостепенную опасность. Израиль предупреждает, что решение о блокаде может быть пересмотрено только с учетом оценки ситуации в сфере безопасности, при этом обещая вновь нормализовать ситуацию, как только прекратятся обстрелы юга страны. Они могут моментально нормализовать ситуацию, стоит только прекратить обстрелы, и сразу же в Газе станет тихо, заявил президент Израиля Шимон Перес. Ровшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения правозащитника Анатолия Марченко. Марченко – автор первой документальной книги о политических лагерях после сталинского периода и последний советский политический заключенный, погибший в неволе. О роли Анатолия Марченко в российском правозащитном движении в интервью «Радио Свобода» рассказал историк правозащитного движения, член правления Международного общества «Мемориал» Александр Даниэль. Вопрос ему задавала моя коллега Вероника Баде.
Вся судьба Анатолия как-то удивительно наполнена какими-то важными символическими моментами. Он же был последним политическим заключенным, погибшим в заключении. Сразу после его гибели, а ведь гибель тоже связана с его миссией, это же надо было понять, сидя в изоляции в Чистопольской тюрьме, что настало время требовать не просто улучшения положения с политическими заключенными, а просто освобождения всех политических заключенных в СССР. И когда мы узнали о том, что он собирается объявить голодовку с таким требованием, мы перепугались. Мы считали это требование совершенно невозможным, нереальным, а голодовку просто самоубийством. И заметьте, что буквально через неделю после его смерти был звонок Горбачева-Сахарову, который был сигналом, конечно, для всей страны о том, что это начинается. А спустя полтора месяца начался вот этот процесс освобождения политзаключенных. То есть Анатолий правильно понял момент, он правильно рассчитал свою голодовку, он только не рассчитал своих сил. Вот это удивительный пример судьбы человека, который до конца выполнил свою миссию. Наверное, освобождение политзаключенных началось бы и без этой голодовки, и без Толиной гибели. Но, безусловно, это событие ускорило начало этого процесса.
Анатолий Марченко – один из самых известных писателей самиздата, если не самый известный. Его книги переведены на многие языки мира. Да. Вот для вас лично, что самое главное в его книгах?
Наверное, вот та скрытая страсть, с которой они написаны. При том, что Толя Анатолий был крайне аккуратен в своих документальных работах. Он излагал только факты, излагал их сдержанно и аккуратно, старался отшелушивать их от мифов. Вот в его книгах удивительная энергетика факта. Я не знаю, как он это делал. Он очень талантливый был человек. Его первая книга, «Мои показания», да, она просто переполнена вот этим вот эмоциональным впечатлением от того мира, с которым он познакомился, попав в мордовские лагеря. И от этого впечатления он никогда не мог избавиться. Итак, первый удар по системе политических репрессий он нанес своей книгой, потому что эта книга действительно, без преувеличений, пробудила совесть советской интеллигенции. Мы ведь все тогда думали, что политические лагеря – это что-то, оставшееся в прошлом. Что-то, что относится к сталинскому периоду, да? И только те, которые вот непосредственно столкнулись с политическими репрессиями, знали, что это не так. Анатолий сделал это всеобщим достоянием. Перед нарождающимся правозащитным движением он поставил эту тему, тему политических заключенных. И эта тема оставалась одной из главных тем правозащитного движения вплоть до конца советской власти. Вот он начал эту тему, он ее продолжал своими публицистическими выступлениями, и он ее завершил своей голодовкой и смертью. И он победил.
А если говорить о человеческих качествах Анатолия Тихоновича, что это был за человек?
Очень сдержанный, очень замкнутый. Очень много людей его любило, считало себя его друзьями. Но тех людей, к которым он относился как к близким друзьям, было совсем немного. И это были люди, совсем не похожие на него. Пожалуй, что самое главное в Толе, это была некая нетривиальность поступков, эмоций, решений. Конечно, он был боец в лагере. Он был матерый, настоящий боец, не скандалист по пустякам. Но когда дело доходило до серьезного противостояния, он был очень уникально, я бы сказал, уникально тверд. Для него лагерь – это не место отбывания наказания, а место борьбы. Такое же поле борьбы, как на свободе написания книг о лагерях.
А как он погиб? Расскажите, пожалуйста.
4 августа 1986 года он начал голодовку вот с этим самым требованием освобождения всех политзаключенных в СССР. Держал ее почти 4 месяца. И, по всей видимости, где-то в самом конце ноября он эту голодовку снял. А 8 декабря мы получили телеграмму о том, что он умер. Он внезапно почувствовал себя плохо, был переведен в городскую больницу, ну, естественно, под конвоем. И вечером того же дня скончался по официальному заключению от сердечно-сосудистой недостаточности. Это человек, чьей выполненной миссией, выполненной ценой жизни, стала борьба против политических репрессий, борьба за свободу политических заключенных. Это, конечно же, пример абсолютной самоотверженности в этой борьбе. Вот Толя всегда находился в спокойной готовности платить ту цену, которая потребуется. Это важно, наверное, что такие люди были и, надеюсь, есть в нашей стране.
О роли правозащитника Анатолия Марченко говорил член правления Международного правозащитного общества «Мемориал» Александр Даниэль. Вопросы ему задавала Вероника Баде. В Москве сейчас 16:30. В программе «Время свободы» заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Доверенное лицо кандидата в президенты России Михаила Касьянова Марк Фейгин подал в суд жалобу на Центр избирком, который, по его мнению, недостаточно информирует избирателей о предстоящих президентских выборах. Администрация Калининграда запретила проведение марша несогласных запланированного коалицией «Другая Россия» на 27 января. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров предостерег иностранных журналистов от поездок в Чечню без охраны. Обстановка в регионе нестабильна. Ввести свободный режим посещения Чечни пока невозможно, признал Лавров на пресс-конференции в Москве. Адвокаты заместителя министра финансов России Сергея Старчака, обвиняемого в попытке хищения государственных средств, обжаловали в Московском городском суде его арест. По информации защиты, никаких следственных действий с участием Старчака не проводится. В Приморье обвинен в вымогательстве старший офицер Тихоокеанского высшего морского института. По данным следствия, офицер заставлял курсантов, которые перешли на контрактную службу, отдавать ему часть своей зарплаты. В ряде российских регионов из-за снежного бурана блокировано движение на дорогах. Задерживаются авиарейсы, циклоном охвачены Татарстан, Самарская и Саратовская области. В Пермском крае штормовым ветром повреждены линии электропередачи. Израиль обеспокоен ситуацией на границе сектора Газа с Египтом. Десятки тысяч палестинцев ринулись на египетскую территорию после того, как боевики с помощью взрывчатки пробили несколько проходов в пограничной стене. Премьер-министр Косово Хашим Тачи обсуждает в Брюсселе с руководством Европейского Союза и НАТО планы албанского большинства края провозгласить независимость от Сербии. Москва не намерена признавать независимость Абхазии и Южной Осетии после возможного провозглашения независимости Косово, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В Афганистане приговорен к смертной казни студент по обвинению в распространении материалов, порочащих ислам. Продолжаем нашу программу. В Самаре объявлен федеральный розыск редактор местного выпуска «Новой газеты» Сергей Куртаджиев, которого обвиняют в использовании так называемого пиратского программного обеспечения. Журналист говорит о давлении на него со стороны правоохранительных органов. С подробностями Сергей Хазов.
В октябре прошлого года самарские правоохранители взяли с главного редактора местного выпуска «Новой газеты» Сергея Куртаджиева подписку о невыезде. Следствие пояснило это тем, что редактор обвиняется в использовании нелицензионных компьютерных программ. 21 января следователь Вадим Маслов объявил Куртаджиева в федеральный розыск с формулировкой за неоднократную неявку на встречу со следователем по повестке. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» Сергей Куртаджиев.
Звонил следователь, сообщил мне, что он вернулся из отпуска, с чем я его поздравил. Я говорю, а на основании чего в розыск? А вы скрываете, сейчас стали выяснять. Последнюю повестку он выписал на 13 декабря. 13 он не смог встретиться, 14 перенесли по телефону на 14. 14 я приехал. Я говорю, Вадим Евгеньевич, я явился, это вас не было два раза. А, да, я забыл. И дальше, не извиняясь, начал заявлять, что я там должен прийти завтра. Я ему сказал, что по телефону я больше ходить не буду, мне надоело эти хождения ни о чем никуда, вас еще к тому же нет, поэтому давайте по закону выписывайте повестку. Я прихожу с адвокатом, мы с ним встретились 20 декабря в суде, который рассматривал мою жалобу, а 21-го, о чем я узнал только вчера, объявляет меня в розыск. Может быть, попыткой давления, а с другой стороны, я хожу обвиняемый под подпиской о невыезде. Ничего Маслов не сделал, наверное, сроки какие-то поджимают.
В самарском отделении Союза журналистов России отказались комментировать ситуацию с Сергеем Куртаджиевым. Это, безусловно, политический процесс, поясняет журналист самарского правозащитного информагентства Александр Лашманкин.
Союз журналистов просто не хочет повторить судьбу «Новой газеты». У него, наверное, тоже есть компьютеры, которые можно изъять. Объявление Сергея Куртаджиева в розыск, оказание давления, это попытка запугать редактора самарского выпуска «Новой газеты», связанная с тем, что он был причастен к марше несогласных в Самаре. Мы можем видеть, что вот это самое объявление в розыск является неким таким способом преследования политических активистов, представителей СМИ, для того, чтобы затруднить им возможность осуществлять свою деятельность. Конечно же, тенденция – это преследование прессы, которая позволяет себе писать что-то, что не согласовано с теми лицами, которые сейчас представляют власть, с теми направлениями, тенденциями, которые они пытаются продвинуть в массовое сознание. Это вот интернет-портал 63.ru, это агентство Регнум, «Новая газета». Все эти средства массовой информации подвергались давлению со стороны полицейских органов.
Дело о якобы контрафактном программном обеспечении, используемом на трех компьютерах «Новой газеты» в Самаре, возбуждено еще 14 мая прошлого года. Однако обвинение главному редактору Сергею Куртаджиеву так и не предъявлено. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Московское время 16 часов 35 минут. Нашу программу продолжит панорама культурных событий. Сегодня ее представит Ирина Лагунина.
Уникальная настенная живопись, по свидетельствам ряда ученых, это древнейшие образцы, написанные масляными красками, найдена в буддийском комплексе Бамиан на северо-востоке Афганистана. Речь идет о 12 образах, датируемых второй половиной VII века нашей эры. Находка принадлежит японским археологам из Токийского института исследования культурных ценностей. Росписи выполнены на стенах бывшего пещерного буддийского монастыря, при входе в который стояли знаменитые статуи Будды, высеченные в скале высотой 37,53 метра. В марте 2001 года по указанию лидера талибов Муллы Омара статуи были взорваны динамитом и расстреляны из танков и артиллерийских орудий. Их уничтожили как идолов, оскорбляющих ислам, хотя ООН и правительства многих стран призывали к сохранению этих сокровищ древнего искусства. После обстрела сохранилось не более 20% росписей и фресок. Один из самых известных современных архитекторов, Фрэнк Гери, построит в Майами концертный зал New World Symphony. Здание будет закончено через 2 года. Его общая площадь – 10 тысяч квадратных метров. Зрительный зал вместит 700 человек. На верхних этажах здания расположится музыкальная библиотека, 26 репетиционных комнат и 8 репетиционных залов. Музыканты и преподаватели смогут вести интерактивные программы в интернете. Архитектор Фрэнк Гири известен как автор здания музея Гугенхайма в городе Бильбао на севере Испании и концертного зала Уолта Диснея в Лос-Анджелесе. Он лауреат главной архитектурной премии Притцкера. Гильдия сценаристов США, бастующая с ноября 2007 года, отказалась от бойкота предстоящей церемонии Грэмми. Она пройдет 10 февраля в Лос-Анджелесе. Фаворитами премии считаются рэпер Канье Уэст, у него 8 номинаций, певица Эми Уайнхаус, 6 номинаций и рок-группа Foo Fighters, 5 номинаций. У Бэнс 3 номинации. В 2008 году Грэмми будет вручаться в 50-й раз. Несмотря на отказ от бойкота, гильдия сценаристов пока не разрешила своим членам писать сценарии для церемонии. Петербургское издательство Дмитрия Буланина выпустило воспоминания эсера и политика Виктора Чернова под заголовком «В партии социалистов-революционеров». Автор дает портреты 8 соратников – Марка Натансона, Хаима Житловского, Семена Анского, Ильи Рубановича, Михаила и Абрама Гоца, Григория Гершуни и Осипа Минора. Осенью 1917 года, когда партия эсеров получила абсолютное большинство голосов в учредительном собрании, Виктор Чернов стал его председателем, а после разгона учредиловки скрывался и эмигрировал. Впервые 8 портретов еврейских лидеров эсеровской партии вышли отдельной книгой в Нью-Йорке в 1948 году на языке идиш. Их русский оригинал находится в Гуверовском архиве в Калифорнии.
Это была панорама новостей культуры. Ее представила Ирина Лагунина.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Сегодняшний выпуск нашей традиционной рубрики «Политика онлайн» подготовил и представит мой коллега Александр Гостев.
Недавняя пресс-конференция адвокатов бывшего вице-президента концерна «ЮКОС» Василия Алексаняна, где они рассказали о тяжелейшем состоянии его здоровья, равно как и признание прокурора Хомутовского в том, что подсудимый Алексанян в тюрьме заболел СПИДом, вызвали несколько ярких откликов в русском интернете, хотя их могло бы быть намного больше, учитывая вопиющую чудовищность ситуации. Известный публицист Илья Мильштейн в материале под характерным заголовком «Палачи без границ» на сайте Грани.ру печально иронизирует над тем, что ему грустно сознаваться в собственной глупости, но он искренне думал, что Алексаняна теперь отпустят.
Собственно, я и сейчас надеюсь, что на первом же заседании суда его освободят. В конце концов, даже Путин, спрошенный про Литвиненко, что-то такое стал говорить про смерть, как трагедию для любого человека и его семьи. То есть прятал свое злорадство за обтекаемыми приличными фразами в духе абстрактного гуманизма. Понимал, что открытое выражение чувств непрактично. А тут вот как. Прокурор извещает публику о СПИДе просто для того, чтобы поглумиться над обреченным. Он разглашает врачебную тайну, после чего просит суд оставить подсудимого в тюрьме. Он не видит в этом ни логической, ни юридической, ни моральной неувязки. И судья не видит. И полуослепшего Алексаняна отвозят обратно в камеру. Мучиться от невыносимых болей, задыхаться от отчаяния, умирать.
Илья Мильштейн пишет, что за всю историю и советских, и постсоветских судебных процессов и следствий это для него случай беспрецедентный.
Все-таки зрелая советская власть, хоть и травила своих политзеков количественно куда погуще, до таких вещей не доходила. Зрелая советская власть упорно, хотя и безуспешно, боролась с клеветой на наш политический и общественный строй. Если она сажала и гнобила врагов порой до смерти, то вдали от газет и телекамер. И если уж умирали в заключении Юрий Голландсков, Василь Стус или Анатолий Марченко, то зрелая советская власть понимала, что это удар по имиджу государства. Она могла удавить инакомыслящего в подворотне, но тогда это принято было списывать на хулиганов. Она была злобной, как бультерьер, и стеснительной, как барышня одновременно, наша родная советская власть. Я не помню ни одного открытого процесса, даже в сталинскую эпоху, чтобы смертельно больного человека вывели на суд, объявили, чем он болен, и отправили обратно в камеру. Такого могли расстрелять, без всякого суда, чтобы не наносил своей тяжкой болезнью и внешним видом ущерба счастливой стране и не портил настроение знатным иностранцам. Доходягу могли и в лагерь посадить, но опять-таки втайне, и родных известить лет через 20, что умер, не дожив до освобождения. Все могли, но в тишине, в немоте, во тьме кромешной.
Сегодня же, как отмечает Илья Мильштейн, наблюдается путаница, смешение жанров, стилей и эпох. Прямые подлости и гнусности, что в международной политике, что во внутренней, совершаются при большом стечении телекамер, в открытую, с паучьей серьезностью или резким оздоровляющим смехом.
На ярко освещенной сцене под звон колоколов веселая гопота ногами добивает упавшего. Типа и бог есть, и все дозволено. Однако даже в этом смысле дело Алексанена ставит какой-то новый рекорд, еще недостижимый в прежних делах, связанных, например, с тем же ЮКОСом. Такого соединения горбачевской гласности с гестаповской беспощадностью мы еще не наблюдали. Путь от липовых садистских приговоров к садизму в чистом виде, да еще с примесью эксгибиционизма, пройден всего за несколько лет.
Как напоминает Илья Мильштейн, Василий Алексанян утверждает, что давно бы уже вышел на волю, если бы согласился свидетельствовать против Ходорковского на новом процессе, и что его убивают из мести за несговорчивость. И все же, и это главное, о чем говорит автор текста на сайте Грани.ру, безумие в этой жестокости столько, что в ней растворяется без остатка любой смысл.
Честно говоря, я теряюсь в догадках, идет ли тут дело по плану, или оно развивается хаотично. Но явно, что утрачен даже не то чтобы стыд, а вообще какое-то понятие о стыде. Я действительно не представляю себе не только Советский Союз, но и фашистскую Германию, где бы открыто и с таким спокойным торжеством судили бы смертельно больного человека. Смотреть на все это чрезвычайно тяжело. Я не уверен, что из Кремля так вот до мелочей контролируют этот процесс. Может быть, это своего рода растерянность. Вот они не знают, что дальше делать, а с другой стороны, им очень хочется Алексаняну отомстить за то, что он не сдает Ходорковского. Все действительно настолько чудовищно, что это какая-то такая новая норма и для наблюдателей, там и для журналистов, и для общества, которое весьма хладнокровно все это переносит.
Илья Мильштейн, «Палачи без границ», сайт Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 45 минут. Главное к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Доверенное лицо кандидата в президенты России Михаила Касьянова Марк Фейгин подал в суд жалобу на Центр избирком, который, по его мнению, недостаточно информирует избирателей о предстоящих президентских выборах. Администрация Калининграда запретила проведение марша несогласных запланированного коалицией «Другая Россия» на 27 января. Глава МИД России Сергей Лавров предостерег иностранных журналистов от поездок в Чечню без охраны. Обстановка в регионе нестабильна, и ввести свободный режим посещения Чечни пока невозможно, признал Лавров на пресс-конференции в Москве. Адвокаты заместителя министра финансов России Сергея Старчака, обвиняемого в попытке хищения государственных средств, обжаловали в Московском городском суде его арест. По информации защиты, никаких следственных действий с участием Старчака не проводится. В Приморье обвиняется в вымогательстве старший офицер Тихоокеанского высшего морского института. По данным следствия, офицер заставлял курсантов, которые перешли на контрактную службу, отдавать ему часть денег. В ряде российских регионов из-за снежного бурана заблокировано движение на дорогах. Задерживаются авиарейсы. Циклоном охвачены Татарстан, Самарская и Саратовская области.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Нашу программу продолжит панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Общее число действующих кредитных организаций в России в 2007 году сократилось на 53 и составило к 1 января 1136, говорится в материалах Центрального банка. Количество кредитных организаций со 100% иностранным капиталом увеличилось за этот период с 52 до 63, а с более чем 50% иностранной долей с 13 до 23. Общее число российских кредитных организаций с тем или иным иностранным участием в минувшем году выросло со 153 до 202. Инвестирование в различные валюты – доллар, евро или любые другие – является для населения наименее рациональным способом хранения сбережений, заявил заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко. Наиболее же рациональным, по его словам, остается сейчас вложение в активы, наиболее понятные населению, а именно в недвижимость и акции компаний, а также размещение сбережений на банковских депозитах.
Деньги, или точнее свои сбережения, нужно хранить в активах, которые приносят доход. Прежде всего, процентный доход. Следовательно, валюты, неважно, доллар, евро, рубль, наличные валюты, сами по себе доходы не приносят. Следовательно, они не очень хорошие объекты для сохранения сбережений. Любой человек, хоть в миниатюре, напоминает банк. Вот он должен планировать свои потоки, ну, до разумной степени, и выстраивать так, чтобы у него не существовало то, что называется в банковском бизнесе. Валютный риск, процентный риск и так далее.
Объем банковских кредитов, предоставленных российским гражданам в 2007 году, увеличился по предварительным данным на 57%, примерно до 3 трлн 240 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликьян. По текущему обменному курсу это более 130 миллиардов долларов. Вместе с тем, как отметил представитель банка, в 2006 году темпы роста выданных населению банковских кредитов составили 75%. Компания «Российский алюминий», второй по величине в мире производитель этого металла, рассматривает возможность переноса своего планируемого первичного размещения акций с лондонской фондовой биржи в Гонконг, сообщила британская газета Financial Times. В частности, один из совладельцев «Русала» Олег Дерипаска оценил шансы такого варианта на уровне 95%. Гонконгские инвесторы, по его словам, проявляют больше интерес к российским акциям, чем лондонские. Другой причиной переноса является возможное ужесточение правил листинга акций в Великобритании. Говорит еще один крупный акционер компании «Российский алюминий» Виктор Виксельберг.
IPO для нас не самоцель. IPO для нас инструмент дальнейшего развития. Для того, чтобы реализовывать крупномасштабные дальнейшие сделки по приобретению или поглощению тех или иных возможных активов, единственный возможный путь на сегодняшний день – это быть публичной компанией.
Из 140 миллионов российских граждан более 30 миллионов не обеспечены сегодня центральным водоснабжением, а значит и не имеют доступа к безопасной питьевой воде, сообщил президент Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Станислав Хроменков. Эта ситуация, по его словам, выглядит тем более странной, поскольку Россия сейчас обладает примерно 20% мировой пресной воды. Однако, по оценке руководителя Федерального агентства водных ресурсов Рустема Хамитова, доля этих запасов более значительна.
Дело в том, что Россия и мы, россияне, несем ответственность не только перед своими, скажем так, потомками, но и перед всем миром. 25% пресной воды сосредоточены в России, и по всем показателям ясно становится, что в середине 21 века вода станет просто стратегическим ресурсом. В мире будет ощущаться нехватка воды, и причем почти 40% населения земного шара будут страдать от нехватки воды.
Количество абонентов сотовой связи в России в декабре 2007 года увеличилось на 2% по сравнению с показателем ноября и достигло 172 миллионов 870 тысяч, сообщила исследовательская компания ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, выросло за этот период примерно со 117 до 119%. Три крупнейших в России оператора сотовой связи – МТС, Мегафон и Вымпелком, работающий под торговой маркой Билайн, обеспечили в декабре примерно 41, 22 и 16,5% подключения абонентов соответственно. Международный валютный фонд исходит из того, что процесс восстановления стабильности финансовых рынков в мире будет сложным и затяжным. Как заявил официальный представитель МВФ Масуд Ахмед, нынешнее потрясение на мировых рынках акций еще более отягощает перспективу глобального экономического роста. Таким образом, по его словам, существенное замедление темпов развития мировой экономики в 2008 году уже представляется неизбежным. Такое же мнение в интервью телеканалу «Россия» высказал и президент Государственного Сбербанка, бывший министр экономического развития и торговли России Герман Греф.
Мы видим сейчас ту ситуацию, которая уже складывается на финансовых рынках в мире. И сегодня, по общему мнению большинства аналитиков, ситуация с ипотечным кризисом в Соединенных Штатах в ряде стран Европы определит картинку на ближайшие как минимум 8-9 месяцев.
Официальный курс доллара, установленный на сегодня, 24 рубля 89 копеек. На завтра 24,63. Евро сегодня стоит 35 рублей 85 копеек. Курс на четверг 35,98. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 46 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее автор Иван Трефилов. А завершает первый информационный час программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции, где власти планируют внедрить новый проект, который полностью изменит жизнь слепых членов общества и поможет им активнее участвовать в социально-экономической жизни. Спутниковый навигатор должен будет принимать данные и сообщать через наушники конкретное местоположение человека и другую важную для него информацию, рассказывает Елена Солнцева.
Зимой на стамбульских улицах настоящее нашествие слепых музыкантов. Они появляются рано утром и целый день до захода солнца бренчат старинные народные мелодии. Нарядившись в национальные одежды, разыгрывают целые представления, вызывая настоящий ажиотаж среди иностранных туристов. По словам скрипача Айхана, многие приезжают из деревень, образуя целые оркестры. Мы приехали из Анатолии, центральной Турции. Работаем обычно зимой, когда в Стамбуле нашествие туристов. Полиция смотрит на нас сквозь пальцы, а раньше они музыкантов штрафовали, прогоняли с улиц. Все изменилось несколько лет назад. Известный певец и музыкант Метин Шентюрк, слепой от природы, сыграл в популярном сериале слепого, но счастливого музыканта Левента, который зарабатывает себе на жизнь на стамбульских улицах. Люди поняли, как трудно жить слепым, стали нас защищать, писали письма, чтобы нас не трогали. Теперь мы неплохо зарабатываем, есть возможность кормить свои семьи в течение всего года. В Турции, по официальным данным, живут около 1,5 миллиона человек с ограниченным зрением. Из них более 500 тысяч полностью слепые от рождения, либо потеряли зрение в результате несчастных случаев или из-за болезни. Слепые музыканты зарабатывают на улицах, работают на текстильных фабриках. Одна из самых востребованных и оплачиваемых – профессия массажиста, которая пользуется большой популярностью в турецком обществе. В последнее время получила широкую известность история незрячего художника Эсрефа Армагана, который с рождения не видел даже света. Художник родился в бедной семье, не мог ходить в школу, а в 6 лет сам взял в руки карандаш и позже стал писать масляными красками с помощью пальцев. Сейчас ему 52 года, он с поразительной реалистичностью рисует дома, животных и пейзажи, которые он никогда в жизни не видел. Сканирование показало, что в процессе рисования у Армагана включается зрительная область коры головного мозга, почти в такой же степени, как и у зрячего человека. Иными словами, слепой может представить себе тот или иной образ так, как будто когда-то видел воочию. Учитель рисования одной из стамбульских школ Айше Картал. Я показываю ученикам его потрясающие картины, которые художник рисует пальцами рук. Сначала он накладывает на холст краску одного цвета, затем после полного высыхания идут в ход другие цвета, что создает уникальную художественную технику. Сначала Армаган делает набросок, который тут же прощупывает пальцами и проверяет правильность нарисованных форм. Ощущение цвета пришло к художнику путем простого запоминания, со слов зрячих людей. Он долго не мог понять, почему тень от предмета обычно серого цвета. Из объяснений друзей он запомнил, что небо должно быть голубым, море синим, а трава зеленой. Собак для слепых выращивают в стамбульских питомниках. За один год питомник может подготовить не менее 100 животных. Самая умная порода – кангал, имеющий особый статус в турецком обществе. В Турции говорят, что кангал – помесь собаки и льва. Взрослая особь весит более 60 килограммов, обучена драться с волками, что не мешает ей оставаться верным заботливым другом. Собаки эти настолько тщательно охраняются, что для вывоза за пределы страны потребуется разрешение военных властей. Закаленные, тренированные к малейшим требованиям хозяина, собаки понимают турецкий язык, шутит слепой пенсионер Ахмед. «Я слеп, когда мне было 30 лет. Получил травму на производстве. Государство обеспечило пожизненную пенсию. Мой пес не просто друг, он заменяет мне глаза, дает возможность самостоятельно передвигаться, ни от кого не зависеть. Собака ходит вместе со мной в мечеть, терпеливо ожидает, когда закончится молитва. Увидев меня на крыльце, бежит навстречу и тыкается в ладонь холодным носом». О нуждах слепых мусульман заботится турецкое министерство по делам религии. Незрячие вместе со здоровыми обучаются на религиозных факультетах, используя диктофоны и систему Брайля. Не так давно издали Коран для слепых, текст которого набран рельефно-точечным шрифтом. Общий тираж книги составил около 3000 экземпляров. В комплект каждого издания входит 8 томов, вес которых составляет более 12 килограммов. Книги эти дорогие и неудобны. Возможно, что-то изменится после внедрения в жизнь нового проекта Министерства транспорта. Небольшое устройство-навигатор будет принимать данные со спутника и сообщать через наушники конкретное местоположение человека, а также дополнительную информацию, благодаря чему 1,5 миллиона незрячих жителей страны смогут ориентироваться в городах и селах. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – белорусские мелкие предприниматели намерены продолжать акции протеста, несмотря на давление властей. Подробный рассказ о ситуации в Белоруссии в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если будет решение о нерегистрации, этот вопрос исключительно политический. Решение принимает не ЦИК, а другие люди.
Право на покупку контрольного пакета государственной компании «Нефтяная индустрия Сель».
Это прежде всего свобода и справедливость.
Опасный вирус обнаружен на птицеферме в одной из деревень.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.